Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Ну что, посмотрели все на самолетики, на ракетные установки и пришли все в класс на родительское собрание. Начинаем наше родительское собрание. Тема нашей передачи сегодня «Правда о войне» на уроках истории. Гордость и горечь. И, конечно, у нас в студии собрались учителя истории. Огромное им спасибо, что в праздничный день не с семьей находятся, а здесь, на радиостанции «Эхо Москвы» вместе с нами. Это Игорь Долуцкий, учитель истории, автор учебника «Отечественная история 20 века». Добрый день, Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Леонид Кацва, преподаватель истории, гимназия 1543. А, Игорь, я не спросила у вас, какой...
Европейская гимназия.
Европейская гимназия, да. Леонид Кацва, 1543, гимназия, тоже автор учебников.
Да.
Да, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
И впервые на программе у нас... Дебют учителя истории Центра образования номер 109, это школа Ямбурга, Владимир Максаков. Володя, приветствую вас.
Здравствуйте.
Мы сегодня по традиции все-таки каждый наш эфир начинаем из поздравлений с праздником, из семейных историй. Поэтому, конечно, мне было бы очень интересно узнать, как личная война семейная вот в каждом доме, что гласит предание и что связывает ваши семьи со Второй мировой, с Великой Отечественной войной. Ну, давайте вот с вас начнем. Начнем, Леонид, пожалуйста.
Вы знаете, у меня в семье, ну, из ближайших родственников никто не погиб. Дед воевал всего 2 месяца. Правда, год потом лежал в госпитале. И война для меня прежде всего началась еще... Я еще не знал, что такое война, и не понимал. Но когда я дома начинал бушевать... Самое страшное наказание было, когда дед говорил: «Уймись, а то сейчас ногу покажу».
Понятно. Игорь.
Ну, у меня отец воевал. Он 6 раз ранен, 3 раза убит. Дед Артем погиб где-то под Сухиничами. Двоюродный дед моей дочери погиб 8 мая 45 года. В общем, это моя война, моя победа.
Ну и Володь, у вас?
У меня воевала бабушка, замечательный историк Лидия Владимировна Максакова. Она, нельзя сказать, чтобы прошла всю войну, но самый тяжелый год, 1941, она провела в воздухе, летая на боевом самолете. Она стала историком, и думаю, что основной ее профессиональной задачей было сохранение памяти о войне, и она передала это мне, и думаю, что поэтому тоже могу сказать, что в каком-то смысле Великая Отечественная война для меня очень личная.
А Володя, она эту разницу понимала между официальной историей и реальной историей?
Конечно, начиная от подготовки к печати своих воспоминаний и кончая попытками еще в такие глухие советские времена как-то пытаться рассказывать то, что вроде бы можно было сказать, там, неправду, полуправду, ну вот что-то такое донести до читателя.
Ну вот, наверное, и самый главный вопрос, и первый мой вопрос к вам уже по теме нашей программы, как все-таки совместить историю официальную, историю войны и историю реальную, которую, ушла Богу, вы все знаете, да и то не до конца, наверное, реальную историю.
Думаю, что реальную историю,
да?
Никто войны,
да,
не знает.
Да. Конечно, как конечно. Это совместить? Каким образом совместить вот ту гордость и горечь, о которой мы заявили вот в названии нашей сегодняшней передачи? И возможно ли это? Как снять это истерическое и историческое напряжение, которое нас сопровождает даже в День Победы? И мы это с вами прекрасно понимаем. Возможно ли это сделать в нашем обществе сегодня? Если мы говорим, я помню, что мы говорим прежде всего о преподавании истории в школе, конечно же.
Вы знаете, ну, речь, наверное, идет, как это ни странно, в устах историка звучит не только о преподавании истории, но не в меньшей, а может быть в большей мере о преподавании литературы. Потому что война настоящая, это война для теперешних поколений. Это война, которая осталась в основном в печатном слове, в воспоминаниях солдат. Не случайно так много этому внимания уделял Константин Михайлович Симонов. в хороших фильмах. Я вообще не очень много могу вспомнить фильмов советского времени о войне, которые мне показались бы плохими. Потому что, вот, ну, понимаете, фильмы, так сказать, совсем ранние, типа «Падение Берлина»,
ну,
они все-таки мимо.
Это пропагандистское кино, конечно,
они
совсем другой жанр.
Внимание, да, прошли, да, я малова для этого. А война, которая видится в таких фильмах, как там «На войне, как на войне», начиная от этого фильма и кончая «Проверкой на дорогах», ну, настоящая война, наверное. Вы знаете, вот очень много говорят о том, как воспринимают войну ветераны. Но дело в том, что ветераны ведь тоже очень разные. Вот к моим школьникам приходили такие разные ветераны. Выступал как-то генерал. Ну, он войну начинал, заканчивал сержантом, он генерал послевоенный, понятно. И он о войне как-то совсем почти не говорил, а сразу стал говорить о том, какой великий государственный деятель был товарищ Сталин, а когда его один из детей... Ну, у меня вообще дети толерантные, спокойные, вежливые, они предпочитают ветеранам не задавать таких вопросов. Но был такой мальчик очень каверзный. А как же вот репрессии? И вдруг прозвучало, а нет, не было ничего. И был другой ветеран, который ушел на фронт 17-летним. А сейчас уже и член-корреспондент Академии, и лауреат государственной премии. И он рассказывал такое, придя под 9 мая к школьникам, что у меня, в общем, начитанного, волосы на голове дымом стояли. Ветераны разные, и не надо думать, что поколение – это что-то одинаковое. И есть люди, для которых... память о войне – это официальные слова, а есть люди, для которых память о войне – это ужас. Дед вообще о войне старался никогда не рассказывать. И, ну, я-то ладно, а мама моя, когда школьницей была, спросила бабушку как-то, а почему папа уклоняется от этих разговоров? И она ей сказала, ну, ты же девочка уже большая, ты же должна понимать, что война – это прежде всего ужас, кровь и грязь.
Я тут с собой газетку захватила с интервью нашего президента Дмитрия Медведева, который...
Это где он нам горькую правду сказал, да, что все погибли на Востоке.
Да, во-первых, все погибли на Востоке, а во-вторых,
что
я
значит,
просто
все
хочу его
на Востоке?
Процитировать.
У немцев.
У немцев.
А.
У нашего народа не было никакого выбора. В чем стоит правда войны, спрашивает корреспондент, главный редактор «Известий». И вот как на этот вопрос отвечает Дмитрий Медведев. У нашего народа не было никакого выбора. Они, те, кто жили в ту пору в нашей стране, могли или погибнуть, или стать рабами. Третьего не дано. Это первое, и это непреложный факт. Второе. Вопрос о том, кто начинал войну и кто повинен в этом. Тоже абсолютно очевидная вещь. Она закреплена не только в материалах Нюрнбергского процесса, в документах, но и в памяти огромного количества людей. Попытка перетасовать исторические факты выглядит просто как злой умысел. Мы должны доносить правду, и это не значит бороться с различными интерпретациями событий военного времени или бороться с различными научными теориями. Пожалуйста, пусть их выдвигают, отстаивают, но есть факты, которые не требуют доказательств. Но, кстати, никаких фактов он здесь, к сожалению, не приводит, о каких фактах он говорит.
Ну, это его интерпретация, он в рамках своей интерпретации волен говорить все, что угодно.
По этим вопросам дискуссии вести нельзя, потому что эти дискуссии ведут в очень плохом направлении. Я, честно говоря, не очень поняла, о каких вопросах,
ну, как?
Каких вопросов нам не стоит касаться.
Вы же поняли, что...
Да.
Главная проблема и основа официальной фальсификации, вот вы сказали, в чем разница? Да ни в чем нельзя реальную историю войны, даже так, как мы ее понимаем на своем низовом уровне, совместить с официальной. Официальная – это просто полностью фальсифицированная история. Первый вопрос.
Полностью.
Ну, почему? Вот давайте, Павлович, сначала начнем. Кто развязал Вторую мировую войну? Два негодяя, два преступника. Гитлер и Сталин.
Конечно.
Ну и что? А нам говорят, что у них там другая интерпретация. Ну и пусть они живут своей интерпретацией.
Нет, ребят, я все-таки с такой постановкой вопроса не вполне согласен.
Спасибо,
понимаете, есть две точки зрения. На мой взгляд, обе они неправомерны. Первое заключается в том, что вот в войне виноват с одной стороны, Гитлер, а вина остальных одинакова, там, Англии, Франции, Советского Союза. И есть другая точка зрения, что в войне виноваты в равной мере Гитлер и Сталин. Я не могу с этим согласиться, понимаете? Я все-таки предпочитаю трехчастную иерархию, что есть вина агрессора. Первую мировую войну начала Германия 1 сентября нападением на Польшу.
И
Вторую мировую войну начала Германия нападением на Польшу. Понимаете, нет сомнений в том, что 17 сентября Советский Союз тоже совершил акт агрессии против той же Польши. Но я хочу сказать еще и о другом. Вы знаете, вот те, кто оказался в советской зоне оккупации Польши, не очень официальное выражение, официальное выражение освобожденной территории, но тем не менее, те, кто оказался в Западной Украине и в Западной Белоруссии, поехали в лагеря. Многие из них. Не все, но многие. А те, кто оказался в немецкой зоне оккупации, а это, в частности, мать, четыре брата и сестра моего деда, они просто все погибли в Лодзинском гетто. И это для меня не одно и то же. Угу. Понимаете, поэтому я бы сказал так, что все-таки львиная доля вины за развязывание этой войны лежит на Гитлере. Вина Советского Союза, несомненно, несопоставима с виной Гитлера. Но и пакт я бы не стал сравнивать с Мюнхенским сговором.
Давайте, да, мы уже две точки зрения услышали.
Это
вот даже
вещи.
По началу войны. Володь, а ваше видение именно этого периода?
Вы знаете,
уже дискуссия.
Конечно, я не могу не согласиться с Леонидом в том, что формально, исторически, конечно, агрессию начал Третий Рейх. Однако, вот по какому мерилу измерить, так называемых освобожденных территориях советскими людьми, военнослужащими, потом НКВДшниками были, отправлены в лагеря или на месте уничтожены сотни тысяч человек, немцами, миллионы. Это очень трудно сравнивать, ведь мы же говорим о человеческой жизни, каждой уникальной. Это первое, я бы здесь поэтому вообще не стал проводить такого сравнения. И второе, мне в свое время попалась книга, выпущенная в 1939 году, начинавшаяся со следующих слов. «Советские люди не только умеют, но и любят воевать». Очень страшное такое название.
Это ворошиловские слова. Да.
Да, да.
Не, понимаете, то, что...
Дайте человек закончить, простите. Да,
и это произвело крайне тяжелое впечатление в том смысле, что потом, когда, стали известны определенные планы, развертывание 15 мая 1941 года, так называемые июльские учения того же 1941 года, наконец, генеральный план июня 1942, очень о нападении СССР как раз на Третий Рейх, там многое встает на свои места, многое можно как-то лучше объяснить и понять, и мне кажется, что если уж говорить о вине, то, конечно, виноваты оба, и, по-моему, в одинаковом.
А это меняет отношение к той войне,
да,
которая
конечно.
Произошла. И наше участие в ней выглядит совсем по-другому. Это никак не касается солдат, не касается офицеров. Это касается замыслов Сталина. Он преступник, он собирался вести мировую войну. А уж что там дальше произошло? Как Лёнь сказал правильно, на нас напали первые. Но давайте вернемся к 1945 году потом. Вот сейчас будет перерыв.
В чем заключается искусство историка? Вам будет интересно, по мнению президента Российской Федерации. С одной стороны, здравомыслие обычного человека заключается в том, чтобы отделить миссию Красной Армии и Советского государства в период войны от того, что происходило потом. Правильно ли я поняла слова нашего президента, что до мая 1945 года это была благородная миссия, а после мая 1945 года эта миссия состояла совсем в другом. Функции изменились. Можно ли такой водораздел провести?
Не совсем. Я не знаю, что имел в виду президент.
Читаю, как читаю. Я понимаю, так вот, да, понимаю.
Я бы сказал все-таки о другом. О том, что вот что действительно необходимо, это отделить миссию солдата, который шел на Запад, в том числе по территории Польши, от миссии тех политиков, которые держали войска на восточном берегу Вислы, не позволяя не только им, но даже частям гвардии Людовой и даже частям армии Краевой приходить на помощь польским повстанцам. Это не солдат делал. Угу. Солдат в этом не повинен. А политики, бесспорно.
Мы еще вернемся обязательно к цитатам из интервью президента Российской Федерации, поскольку действительно такой рояль в кустах. Нам, мы уже тему, когда заявили, еще интервью не было, вот она появилась. Но я вас порадую еще и цитатами из выступления премьер-министра Владимира Владимировича Путина, который тоже весьма такие однозначные дает советы вам.
Это самый великий историк нашей страны.
Вот обязательно к нему обратимся.
Обязательно.
Продолжаем наш разговор в рамках родительского собрания. Напомню, тема сегодня «Правда о войне» на уроках истории «Гордость и горечь». У нас уже вот вокруг только начало войны, уже развернулась тут целая дискуссия, поскольку уж совершенно точно разных точек зрения придерживаются как минимум два участника нашего сегодняшнего собрания, Игорь Долуцкий и Леонид Кацва, и Володя Максаков, как я понимаю, в этом споре выступает на стороне Леонида. Давайте все-таки задам вопрос важный. Вот, в принципе, допускаете ли вы дискуссию на такие вот темы важные, которые касаются нас впрямую, я имею в виду недалекое прошлое, а вот то прошлое, которое по-прежнему обжигает и болит, поскольку оно наиболее закрыто от нас, это Великая Отечественная война и все, что связано с этой эпохой, со сталинской эпохой. Возможно ли здесь дискуссии на уроках истории? Или здесь действительно, как призывают многие, в том числе и руководители нашего государства, все-таки дискуссии вынести за рамки школьного процесса и ученикам оставить одну точку зрения, которой бы все бы и придерживались, а дискутировать пусть историки дискутируют на своих круглых столах. А, Володя, ваше впечатление, мнение по этому поводу?
Вы знаете, я глубоко убежден в том, что дискуссии не просто позволительны, они жизненно необходимы по очень многим причинам. Здесь есть и чистая психология, педагогика, дидактика. Там ребенок должен учиться отстаивать свою позицию, как-то вырабатывать свое мнение.
То есть прикладная функция еще существует, да?
Это как бы не зависит от предмета дискуссии. А вот содержательно есть и другая очень важная роль дискуссии – это, конечно, попытка не то что выявить истину. Я думаю, что претендовать на это учителю истории на уроке очень самонадеянно, а приблизиться, попробовать создать такую авторскую попытку понимания школьникам того, что произошло, составить свое мнение, которое не было бы зависимо ни от официальной идеологии, ни от печатного текста, ни от мнений, иногда, может быть, вполне таких адекватных бабушек, дедушек. Нет, это должно быть свое, которое должно быть хорошо обосновано. Вот в этом смысле, чтобы ребенок, там, закончив 10-11 класс, вышел из школы уже со своим собственным сложившимся мнением о Великой Отечественной войне, если потом он залезет в интернет, прочтет ужасную правду, скажем, о Вяземском и Брянском котле, чтобы он потом не пенял на какую-нибудь Марью Ивановну, которая где ему в школе правды не рассказывала. Наоборот, он мог бы сказать, вот я сам дошел до этого, я это знаю. Поэтому дискуссии, конечно, необходимы. Другое дело, на что они должны опираться. Я здесь говорю уже об исторических источниках, но это...
То есть какие-то факты должны быть все-таки в основе, да?
Конечно, причем как можно более нейтрально поданные.
Теперь Владимир Путин отвечает на мой вопрос. Надо посмотреть, что у нас в учебниках пишут. Кто это делает, на чьи деньги и с какой целью? Это, наверное, он в адрес учебника Долуцкого говорит, конечно, я так предполагаю.
Адреса явки не спрашивал? И куда смотреть при этом?
Важно не только количество часов, продолжил премьер, но еще и содержание того, чему учат. На это мы, конечно, должны обратить особое внимание. Такие попытки предпринимаются, в смысле, вот внимание обращают, но они должны носить системный характер. так и будем делать. Сказано 7 мая на встрече с ветеранами.
Ну, и что?
Игорь, обращаюсь.
Ну, я думаю,
это
что...
посыл исключает напрочь любую попытку дискуссии,
да, они давно
в пространстве историческом.
Да, и добиваются. Они почти этого добились. То есть они хотят, чтобы и в школе не было самой главной свободы. Хочется углубить, как Михаил Сергеевич говорит. Мы даже можем не найти ответов. Но мы должны научить детей удивляться. Вот проблема. У нас, у Красной Армии в 4 раза больше танков и самолетов в 41-м году, да? Почему мы под Москвой? Через несколько месяцев. Одна проблема. Дальше. Хорошо, могучий, сверхдержава, мудрое руководство, Сталин и сталинские маршалы его. Почему 26,6 миллиона? А вообще сколько? Это удивляться надо. Да, это хочется удивиться. Если наша армия потеряла, как нас сейчас правдиво убеждают, 8,6 там, миллиона, да, а что же гражданское население потеряло 18 миллионов? Это что же за мясорубка тут была, если за каждый год по 6 миллионов немцев уничтожали? Ну, это же абсурд. Значит, удивление, вызывает удивление. И пока есть задача учителя вот показать эти точки удивления, и заставить учеников, удивляясь, искать ответ. Вот тогда, да, тогда все будет нормально. А мнение президента или премьер-министра для учителя незначимо. У них другая задача, у премьер-министра и президента. Вот если бы они всех ветеранов обеспечили квартирами, как они обещали, если бы они этот праздник сделали и потратили деньги не на парады, которые никому не нужны, а потратили деньги на поддержание, хотя бы на повышение жизненного уровня тех людей, которые есть. Если бы они всех похоронили, наконец, отыскали бы этих погибших, вот тогда бы, да, мы бы сказали, это ваше дело, ребята, занимайтесь. А уж будет у меня дискуссия на уроке или нет, это не их президентское дело.
Да-да.
Ну, вы знаете, вообще мне представляется, что решать, быть или не быть на уроке, дискуссии – это задача ученых и методистов, а не государственной власти. Это во-первых. Во-вторых, вот одна фраза Владимира Владимировича, за которую никто из нас не зацепился, в общем, достойна внимания. Как там сказано, дело не только в количестве часов, да?
Но и содержание того, чему учат. Да.
Но и в количестве тоже.
Ну, потому что там ветераны, ему задали вопрос,
правильно,
что мало
ветераны,
очень времени уделяют теме Великой Отечественной войны.
Много лет назад, да. У меня была замечательная история. Я уже не помню, по какому поводу. Была конференция в Президиуме Академии наук. И выступал академик Чубарьян. И с сожалением говорил о том, что учителя боятся заниматься 20 веком. Ну, это было давно, лет 10 назад.
По-прежнему боятся.
Боятся заниматься 20 веком. Вот у меня внук учится, гражданскую войну изучали, глядь, через 2 недели уже отечественная. Потом до меня очередь дошла, я на трибуну вылез, говорю, зря вы, Александр Аганович, учительницу упрекаете. У нее на весь 20 век 2 часа в неделю, 1 год. Присутствующие рот открыли, закрыли не сразу. Вот говорим сейчас о дискуссиях. Забываем об очень такой любопытной вещи. Сколько по программе теперь отводится на всю Отечественную войну? Знаете? 5 часов.
Да вы что?
Это даже не на всю Отечественную.
Почему?
А туда фактически мировая
попадает. Какие дискуссии?
Это вот в каком классе это проходит?
В 9-м.
И все.
В 9-м, да.
И в 10-м, 11-м не возвращаются.
В 11-м раз столько
углубить, же. Углубить.
Значит,
же.
Это позволяет дать периодизацию, назвать основные битвы, обозначить точки удивления, наверное, вот как Игорь говорит, и все. Какие дискуссии в 5 часов можно укладывать? Поэтому то, что ветераны на количество часов жалуются, они правы совершенно. Я далеко не во всем согласен с тем, что говорят и предлагают не ветераны, а ветеранские организации. Это не одно и то же. Но то, что программа не может таким образом быть построена, это несомненно. Потому что при этом бывает только штрих. Вот. А что касается... Понимаете, вот еще одно меня задело. Вот я... сам по себе, вполне солидарен с тем, что только что говорили Володя и Игорь, и в частности о том, что не на парады надо деньги тратить. Но когда я пробирался сегодня на «Эхо Москвы» от метро Арбатская,
сквозь толпу
меня
людей.
Это совершенно поразило. Я с трудом по улице продвигался, сколько людей, которым парад нужен.
Конечно.
Ну, вот мы не все таковые, так сказать. Вот мы можем сказать парады, которые никому не нужны, но стоит выйти на улицу, оказывается, что это, в общем, совсем не так. Радоваться этому или огорчаться — это вопрос совершенно другой, отдельный. Но людей, которым парад нужны, много.
Ну, в Риме гладиаторы были нужны. Нет, Лёнь, это понятно.
А я сказал, что это другой вопрос, хорошо это или плохо.
Нет, на самом деле, я как раз тоже тут считаю, что ничего плохого в этом нет, поскольку парады все-таки это не только наше ноу-хау, они во всех странах мира проходят.
Парад — это зрелище,
да. И вполне даже респектабельных и демократических. Я вот все время вспоминаю, мне посчастливилось быть в день освобождения Канн в этом городе, да, в Каннах. Как они отмечали этот свой личный день победы? И с парадом, и с историческими реконструкциями, и с ребятами, которые в парадом проходили мимо мэрии. Все это, и народ очень много, и самолеты даже летали. Ничего страшного в этом нет.
Вопрос приоритетов, и с моей точки зрения, так сказать, благосостояние, нормальное благосостояние людей, которые отвоевались и вот до сих пор там не могут выбраться из коммунальных квартир, а кое-где из бараков, это приоритет более высокий, чем и парад, и музей на Поклонной горе.
Другой вопрос, что этими парадами, как и этим бесконечным намеками на то, что историей надо только гордиться, и этим патриотической этой истерикой бесконечной, это такой камуфляж. Я прекрасно понимаю, почему это происходит, как и вы все. Вы про это сами сказали.
Конечно, очень многим надо гордиться, но это совершенно не отменяет того, что надо
анализировать. Чтобы проблемами никакими не заниматься. Ну, конечно.
И заниматься не только тем, вот как у Акуджавы, пьедесталы, которые выше побед, но и тем, что было сделано не так, потому что без этого всегда страна будет наступать на те же грабли и нести те же потери, которые, конечно, понимаете, вот эта цифра 26,6 миллиона, ну вот обнародована и так далее, эта цифра просто повторяет цифру из книги «Гриф секретности» снят, изданной уже довольно давно и серьезной критике подвергавшуюся.
Вопрос, который опять же возвращает нас к теме передачи. Почему все-таки нынешнее руководство нашей страны, как, собственно, и советское, да, сейчас, ну, да, к Володе, конечно, вот не нравится, старшие товарищи все время как бы вот вперед его
спасибо
толкают, да, так боится чувства стыда, вины, горечи за страшные и позорные страницы нашей истории. Почему так все время настаивают на этой какой-то бессмысленной гордости за каждый день в истории государства российского?
И на бессмысленной лжи настаивают.
А? На лжи.
На лжи.
Объясните мне, почему? Володь, можете объяснение мне
вы
предложить,
знаете,
какое-то?
У меня есть такая попытка понимания, хотя я совсем не претендую на какое-то приближение к истине. Так совпало, что в эту среду я ровно на ту же самую тему говорил с Евгением Александровичем Ямбургом. И он мне сказал, что, конечно, никакое преподавание не может быть основано на лжи. То есть то, что мы знаем не так, ложь, это надо отметать и говорить правду. Здесь мы вот на какую проблему выходим. Первое. Знают ли историки эту самую правду о войне? Конечно, частично, далеко не всю. И второе. Я бы провел различие между той сознательной фальсификацией войны, которая велась в СССР и, к сожалению, в меньшей степени, но все еще продолжает вестись сейчас, и между историческим мифом о войне. Наверное, приведение в качестве образца и героя для подражания имени России Александра Невского, это же тоже исторический миф, который уже давно развеян, но он из школы не выброшен, он из школьных учебников так основательно не выброшен, вот, может быть, за исключением учебника Леонида.
Тоже не выброшен.
И вот тоже не выброшен. Поэтому, может быть, какой-то исторический миф важен, однако здесь, опять-таки, очень важно показать, что это миф, что этот миф можно фальсифицировать.
А почему так тяжело мы с ними расстаемся, Володь? Это что такое? Это какая-то национальная черта наша?
Я не думаю, что
это... В чем нас убеждают тоже.
Национальная черта. Нет, это вмешательство государства. Оно мешает нам выйти из этого.
С мифами все расстаются тяжело.
Люди с другой стороны, конечно, хотят жить, вот как Володя говорит.
Вы знаете, готовясь к дискуссии, я зашел на американский образовательный портал. Там нет единого федерального стандарта по программе, а есть такие более частные. И в одном из них я встретил вот такую вещь. В 14 лет школьники смотрят список Шиндлера, в 16 «Спасти рядового Райана» в обязательном порядке и пишут по этим фильмам эссе. При том, что оба фильма показывают войну
и американское общество.
Да, американское общество. Иногда не с самой выгодной стороны, мягко говоря, для американского общества, все равно это очень важно. И один школьник, в частности, написал как раз про «Спасти рядового Райана», что он считает, что вот это странно, что Спилберг хотел сказать, что вот за жизнь одного человека можно отдать несколько жизней других людей. Для него это было непонятно. Вот как такое может быть? Хотя ценность каждой человеческой жизни — это один из постулатов американской демократии.
Видите, ничего, людей, вот им предлагают кино смотреть, да, в качестве исторического материала.
Да.
А почему же у нас опять с другой стороны начинается сразу крик, если, не дай бог, учеников снимут с занятий и отправят на просмотр коллективной фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2. Предстояние». В чем разница? Объясните мне, пожалуйста.
Фильма. В фильме, потому что...
Ну, «Спасти рядового Райана» — это тоже миф.
Да. Но... Я вам скажу так. На просмотр, тем более обязательный, фильма Никиты Сергеевича я детей не отпущу. Устрою
не пущу.
Хай такой, нет, не отпущу срок своего. Хай устрою такой, что не будет жарко.
Почему?
А на просмотр, минуточку, дайте я договорю, ладно? А на просмотр «Обыкновенного фашизма» я тратил, да, несколько своих уроков каждый год. И на просмотр, скажем, той же «Проверки на дорогах» отпущу с удовольствием. И даже на просмотр такого фильма, как «От и бат шли солдаты», отпущу с удовольствием, потому что есть фильмы и фильмы. Есть, фильм, который показывает войну, а есть фильм, который показывает некие, не хочу плохо выражаться, выдумки о войне. Вот. А что касается, понимаете, мифов того, почему мы с ними так расстаемся, и того, кто почему чего боится. Ну, понимаете, генералитет, например, ясно, почему боится больших цифр о потерях. Потому что это очень четко связано с проблемой далеко не исторической, а с проблемой современной. Массовая армия, профессиональная армия. И очевидно, что сейчас среди людей с большими звездами...
Как оголенные провода. Вот вся наша история, которая вылезает во всех сферах сегодняшней жизни.
Есть очень много тех, кто не хочет профессиональной армии.
Понятно.
А что касается, понимаете, скажем, того же нашего президента, я к нему в черепную коробку не влезал, но то, что он, ко всему прочему, должен реагировать... и вынужден реагировать и на определенные импульсы, которые к нему, так сказать, приходят не от нас, а от окружающей его публики. Это тоже, к сожалению, очевидно.
Вот вам еще пример, тоже последний по времени, история Катыни. Ведь что делать бедному учителю истории, который до буквально прошлого месяца во всех школах, я имею в виду среднестатистического учителя, не тех замечательных независимых историков, которые сегодня у нас присутствуют. Нестандартным мышлением, так я скажу аккуратно про вас, если я вас этим не обижу. Да? Но, тем не менее, до прошлого месяца история Катыни — это была все-таки история, опять же, большой и наглой фальсификации.
Это не так.
Подождите. И каждый раз... когда эта тема, она если возникала, опять же, там что-то говорит про нашу войну или отечественную, я думаю, что если она возникала на руках истории, то это просто, опять же, так в пробежку, если кто-то спросит специально. Мне кажется, в учебниках вообще этого нет ничего. Есть
это учебник? Поскольку это за пределами Великой Отечественной войны лежит, то это и вообще не происходило, может быть. Но вообще в большинстве учебников о Катыни говорилось до того.
Сколько
о Катыни
времени рассказывали?
Везде было сказано, что это расстрел, произведённый НКВД, а не Гитлером, потому что это признано с 90-го года, и никакой здесь тайны,
на уровне школьной истории не существовало.
Откуда тогда этот миф до сих пор жил о том, что, что поляков расстреляли
немцы? Не жил никакого мифа.
С кем они борются? Почему вы они сегодня опубликовали эти документы на сайте?
Корежило нашего гаранта номер два, когда он говорил, что это НКВД уничтожило. Это его ведомство уничтожило. Это он чекист. Это они сделали. Вот нет. Поэтому все зависело только от того, на официальном уровне. Они признают до такой степени, и то.
На официальном уровне никто это не отрицает.
Да, Ельцин это признал. Да,
и это признал съезд народных депутатов до всякого Ельцина еще. Второй съезд народных депутатов СССР в 90-м году это признал. И вопрос был только о мере рассекречивания. Чего добиваются поляки? Чтобы были формально реабилитированные люди. Угу. Понятно, почему наши власти этого не хотят, потому что они опасаются, что за этой реабилитацией последуют материальные претензии, и они могут быть немаленькими. И второе, чего добиваются поляки, это рассекречивание имен палачей. В российской современной литературе о том, что это преступление нацистское, говорят только люди типа Юрия Мухина. Но мы это, простите, обсуждаем.
Нет, еще Максим Шевченко есть.
Я повторяю, люди
это
типа...
Да-да-да, очень любят на эту тему поговорить.
Юрия Мухина.
Аргумент простой, это фальшивка.
Я знаю, что Мухина вы сюда не приглашаете.
Зато Шевченко у нас. Желанный гость.
Проханова вы сюда приглашаете. Я передачу Шевченко, понимаете, ну, так получается, я когда слушаю голос, сразу на кнопочку нажимаю. А Проханова я послушал тут... Я сперва не узнал, кто это, и заинтересовался понять, кто же все-таки говорит. Ну, вот разговор был о том, что нынешние рассекреченные документы тоже фальшивка. Ну, это не указ.
Давайте в другое посмотрим. Вот смотрите, вот официальный государственный учебник Филиппова и Данилова, да? Он чем кончается? Там итог войны, да? Мы победили, опираясь на собственные силы. Вот, вот оно и все дальше. Это наша стратегия такая. Мы сейчас модернизацию проведем, силиконовые долинки сбацаем, у нас тут все будет хорошо, мы на собственные силы, мы без них проживем, у нас собственный путь России для русских. Посмотрите, пришли платежки, не знаю, вам пришли за этот год. Победа великого русского народа, великого русского оружия. Победа, понимаете? Русский народ и победа, опираясь на собственные силы. Вот,
они, главное вранье.
Да, они все время пытаются нам показать, что мы без всех справимся. А мы в дерьме сидели, мы отступили до Волги. И ползли потом, бугорки обнимая, как Высоцкий пел, да, доползли до Днепра. И только смогли наступать после того, как действительно пятый фронт какой-то там очередной открыли на этих самых в Нормандии. Ведь Сталин настолько был бездарен, что как против него была только одна Германия, против него было только от силы 2/3 вермахта сухопутного и только в лучшем случае четверть или максимум треть истребительной авиации германской. Ни одного флот был не здесь. Все лучшие асы были на Западе. А воевали немцы в Италии, воевали немцы на Балканах, немцы в Атлантике воевали. Что такое, например, 245 подводных лодок, которые союзники потопили в 43-м году? Это почти 7 тысяч средних танков. Представьте, на моего отца еще бы двинулось 7 тысяч средних танков, да? Да они бы раздавили нас, и ничего бы не осталось. Так вот, когда все... Вот она, правда. А эти цифры известны. Их надо только поместить в учебник и дать ребенку подумать.
Ну, вы знаете... Как сказать, мне кажется, что здесь Игорь не совсем прав в том смысле, что я помню выступление Бориса Васильева на 60-летие Победы, когда он начал с того, что перечислил как бы всю ту армаду, которая брушилась на СССР 22 июня, и сказал, что он не понимает, как мы победили. Угу. Я думаю, трудно согласиться с тем, что против СССР действовали действительно лучшие полководцы вермахта, а на тот момент, может быть, ведущие военачальники мира, которые действительно, ну, что здесь говорить, до 43-го были на голову выше, чем все наши. может быть, за редчайшим исключением.
Так они потом были выше. И вот поэтому вот и удивление-то. Конечно, как же конечно. С Жуковым можно было победить, конечно. Который все про... Вот, вот да, это да. Да как да. Товарищ Сталин говорил.
Так он и сам так говорил. Жуков, кстати, говорил, да. Именно это слово произносил, когда его приглашали консультантом на фильм, по-моему, «Освобождение».
«Освобождение»,
да. Когда он сказал, что хотите, чтобы выиграли все сражения, которые именно мы...
Мне представляется, что есть делали. Очень опасная крайность, да? В которую сейчас Игорь впадает.
Давайте.
Это я, чтобы вас расшатать, а что вы сидите?
Да, эта крайность состоит в том, что вот разговаривая о войне в таком тоне, мы провоцируем Мухиных.
Нет.
А пусть Мухин вот эти цифры опровергает. А не выдумывает, когда
я
он
не
говорит,
знаю,
что там подделаны документы.
Игорь, я не о цифрах, заметь.
Нет.
Я не о цифрах. Если ты заметил, я сказал в таком тоне.
Игорь совершенно прав в том смысле, что он предельно обостряет дискуссию, не позволяет Мухину уйти в данном случае от ответа. Вот,
ну скажите, Лёнь, у нас 400 истребителей, против нас 4000.
Есть несколько точек, которые надо совершенно спокойно, без всякой вот этой эмоциональности, детям показать. Точки эти заключаются в абсолютном количественном превосходстве Красной Армии над Вермахтом. По танкам, самолетам, в меньшей степени по артиллерии, на 22 июня. Угу. Не надо никаких эмоций после этого. Понимаете, цифры говорят сами за себя. При этих цифрах оказались под Москвой.
Угу.
Есть цифры, которые говорят о том, что большая часть боевой авиации воевала на Западе, не на Востоке. Не надо здесь вот напряжение такого. Цифры создают это напряжение сами
можно
за себя.
Фальсификации, слово скажу?
Сейчас, фальсификации три. Это 41-й год,
так.
Это потери,
так.
И это то, что мы победили в
одиночку.
И все остальное вместе.
А вот
дорогой
это
Владимир Владимирович, обращаюсь я к вам, простая русская баба. Оставьте в покое учителей истории. Они сами разберутся, что нужно, а что не нужно знать нашим детям. Хотя я думаю, что они как раз думают, что нашим детям нужно знать все. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Еще раз с праздником и до встречи.
Спасибо, до свидания. Подписываюсь под этим.